Через какое-то время я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Что мне оставалось делать? Положив руку на клинок, я ждал. Я пригнулся так, чтобы стол меня скрыл. Выглянув оттуда, я увидел Дика, парня, который обычно приходил, чтобы делать уборку, выбрасывать окурки из пепельниц, мусор из урны, стирать пыль с полок. Все шло к тому, что он увидит меня. Мне не хотелось быть обнаруженным под столом, так что я выпрямился и произнес: «Привет, Дик! Помнишь меня?»
«Конечно, лорд. Как я могу забыть?»
«Ну, столько времени прошло, все возможно».
«Никогда, лорд Корвин», — ответил он.
«Ты понимаешь, я здесь без официального разрешения, и поиски, которыми я тут занят, не совсем законны. Когда ты расскажешь об этом Эрику, он будет очень недоволен. Но ты передай ему, что я просто пользуюсь своим правом приходить домой, и что вскоре мы с ним увидимся».
«Я так и сделаю, лорд», — сказал он с поклоном.
«Ну, присядь, задержись на минутку, друг Дик, я скажу еще кое-что».
Он присел, и я продолжил.
«Было время, когда считали, что я пропал и больше никогда не вернусь. Но раз уж я остался в живых и вновь обрел свою мощь, боюсь, мне придется оспаривать притязание Эрика на трон Эмбера. Он не самый старший из нас, значит, не может царствовать просто потому, что занял трон. Думаю, найдутся люди, которые меня поддержат. Я уже решил, что брошу ему вызов. Еще не решил, что я сделаю, но он заслуживает того, чтобы с ним бороться. Скажи ему об этом. Если он захочет найти меня, скажи, что я ушел в отражение, но не туда, где был раньше. Он поймет, что я имею в виду. Не так-то легко будет уничтожить меня. Я приму меры предосторожности. Я буду бороться с ним, превращая его жизнь в ад, и не остановлюсь, пока один из нас не умрет. Ну что ты скажешь на это, старина?»
Он взял мою руку и поцеловал. «Да здравствует Корвин, властелин Эмбера», — сказал он, и на его глазах появились слезы.
Дверь со скрипом распахнулась. На пороге стоял Эрик. «Привет», — сказал я, поднимаясь. «Не ожидал увидеть тебя так скоро.
Как дела в Эмбере?»
Глаза его расширились от удивления, а в голосе прозвучал сарказм, когда он ответил: «С одной стороны, кажется, все в порядке, Корвин, а с другой, оказывается, не совсем».
«Какая жалость!» — ухмыльнулся я. «И как ты собираешься все поправить?»
«Ну, есть один способ», — сказал он и бросил быстрый взгляд на Дика.
Слуга тут же встал и вышел, закрыв за собою дверь. Я слышал, как щелкнул замок.
Эрик вынул шпагу из ножен. «Ты хочешь получить трон?» — спросил он.
«Как любой из нас», — ответил я.
«Это так», — сказал он со вздохом. «Не понимаю, зачем все так стремятся занять эту, в сущности, нелепую позицию. Но ты должен помнить, что дважды я побеждал тебя. И в последний раз милостиво даровал тебе жизнь, позволив уйти в далекие отражения».
«Ну, ты считаешь, что это был подарок?» — уточнил я. «Ты бросил меня подыхать среди чумы. А в первый раз, насколько я помню, все решил жребий».
«Значит, мы снова соперники, Корвин», — сказал он. «Но я старше и лучше тебя. Если ты хочешь поединка, давай, я готов. Убей меня, тогда, возможно, трон будет твоим. Давай! Только не думай, что у тебя получится. Я готов принять твой вызов прямо сейчас. Выходи, посмотрим, чему ты научился на отражении земля».
Он держал в руке шпагу, так же, как и я. Я обошел вокруг стола.
«Меня всегда удивляла твоя наглость», — обратился я к нему. «Почему ты решил, что ты лучше нас и больше всех подходишь для трона?»
«Потому что я смог его занять», — ответил он. «Попробуй, отбери».
И я попробовал.
Я попытался нанести удар в голову, но он его отбил. Он нацелился мне в сердце, но я парировал выпад, поранив ему запястье. Отбиваясь, он бросил между нами стул. Я оттолкнул его с дороги и направил шпагу в лицо Эрику. Он уклонился от удара и снова напал. Я решил использовать очень хитрую атаку, которой научился во Франции. Удар, финт кварта, финт секста и выпад с ударом по запястью. Трюк удался. Из свежей раны хлынула кровь.
«Черт побери!» — он отступил на миг. «Мне донесли, что тебя сопровождал Рэндом».
«Верно, я не один. Многие объединяются против тебя». Он снова бросился вперед, вынуждая меня отступить. И вдруг я осознал, что, несмотря на мои старания, он все-таки сильнее. Он был одним из самых великих фехтовальщиков, которых я когда-либо встречал. Вдруг появилось чувство, что мне с ним не справиться, и я отбивался как сумасшедший, а он шаг за шагом заставлял меня отступать». Мы оба веками оттачивали мастерство в этом кровавом искусстве, учились у знаменитых мастеров. Насколько я знал, непревзойденным среди ныне живущих был наш брат Бенедикт. Но так или иначе, сейчас его не было. Рядом на помощь надежды не было. Левой рукой я схватил со стола первый попавшийся предмет и бросил в него. Он увернулся и продолжил наступление. Я уходил, отступая влево, но все время видел кончик его шпаги у своего левого глаза, и мне стало страшно. Он был просто великолепен. Если б не моя ненависть, таким искусством стоило бы восхищаться. Я продолжал отступать. Страх и сознание превосходства Эрика преследовали меня. Я знал, что мне ни разу не удалось победить его. Когда дело доходило до шпаг, он был лучше. Я проклинал все вокруг, но не мог ничего поделать. Я предпринял еще три искусных атаки, но он легко отразил их. Эрик парировал мои удары и заставлял меня отступать под напором собственных атак. Только поймите меня правильно, я сражался достойно. Просто он оказался лучше. Потом в коридоре за стеной раздался звон сработавшей сигнализации. «Значит, наемники Эрика с минуты на минуту будут здесь. Раз уж ему не удалось убить меня до их прихода, парни сами возьмутся за дело. Возможно, все решит стрела из арбалета». Правая рука Эрика сочилась кровью. Он все еще твердо держал меч, но у меня появилось чувство, что при других обстоятельствах это могло бы обернуться против него. Я мог бы измотать его постоянными атаками, и тогда, возможно, в подходящий момент сломил бы его сопротивление. В сердцах я ругнулся, а он рассмеялся в ответ.
«Зря ты сюда пришел», — сказал он.
Он просто не понял, что я собираюсь сделать. А когда сообразил, оказалось уже поздно. Я отступал до тех пор, пока за спиной не оказалась дверь. Это было рискованно. Я не оставил себе возможности для отхода, но это лучше, чем верная смерть. Мне удалось закрыть засов левой рукой. Теперь придется выбить ее, чтобы проникнуть внутрь. Это добавило мне еще пару минут и стоило раны на плече. Но это было левое плечо. Правая рука осталась цела. Я улыбнулся, чтобы продемонстрировать уверенность в себе. «Возможно, ты тоже зря сюда пришел», — сказал я. «Чувствуешь, ты уже устал». Тут я провел быструю блестящую атаку. Он парировал ее, отступив на два шага. «Эта рана тебя доконает», — добавил я. «Твоя рука слабеет. Чувствуешь, как силы уходят?»
«Замолчи!» — крикнул он.
Я понял, что серьезно задел его. Мои шансы на пару процентов увеличились. Я решил поднажать еще немного, хоть и понимал, что долго не выдержу такой гонки. Хорошо, что Эрик об этом не догадался. Я посеял в нем зерна страха, и сейчас он отступал перед моим натиском. В дверь громко стучали, но сейчас меня это не беспокоило. «Я одержу победу, Эрик», — сказал я. «Я научился быть жестоким. Готовься к худшему, братец». Страх искажал его лицо и блестел в глазах. Изменился и стиль фехтования. Теперь он все больше отступал под натиском моих атак. Я отчаянно блефовал. Это у меня всегда получалось. Может, раньше он тоже внушил мне, что я слабее. Может, я и фехтовал не хуже его? Я снова повторил свою коронную атаку, и на правой руке Эрика появился новый кровавый след. «Ну, это совсем уж глупо, Эрик», — сказал я. «Второй раз ты попался на мою уловку». Он отступал, обходя широкое кресло. Какое-то время мы дрались вокруг него. Стук в дверь прекратился, и голоса в коридоре смолкли.
«Не ушли за топорами», — прохрипел Эрик. «Не пройдет и пары минут, как они вернутся».
По-прежнему улыбаясь, я сказал, «Мне как раз хватит этого времени, чтобы покончить с тобой. Ты едва на ногах держишься».
«О, и кровь так и хлещет». «Заткнись!»
«К тому времени, когда охрана вернется, здесь останется только один принц Эмбера, и это будешь не ты».